клубах памяти Григория Дашевского. Поэт, переводчик, критик ушел из жизни в Москве на 50-м году жизни после продолжительной болезни. Григорий был человеком, которому более всего подходит слово «блестящий», редкого дара поэт, знаток античности, замечательный преподаватель, великолепный аналитик, лауреат литературных премий Мориса Ваксмахера и Андрея Белого. Его литературные обзоры и колонки в газете «Коммерсант» сделали его одним из ведущих критиков России. Он переводил с английского, немецкого, французского, перевел лекции о литературе Владимира Набокова и «Набережную неисцелимых» Иосифа Бродского. Его выбор философских переводов из наследия XX века, а это Ханна Аренд, Дитерих Бонхёфер, Рене Жерар, говорит о пристальном внимании к частному человеку в тоталитарных и посттоталитарных обществах, о социальной ответственности писателя и мыслителя. Его интересовали корни общественного насилия и степени индивидуальной свободы. Григорий был тяжело болен и неоднократно высказывался публично в защиту прав инвалидов. А еще он был человеком непередаваемого обаяния, юмора и скромности, мастером гуманитарной беседы. Его устная речь – пример парадоксов и свободы мышления. Памяти Григория Дашевского, «Радио Свобода», гостем которого он неоднократно бывал, посвящает повтор программы с его участием. Программа называется «Глупость», а речь в ней идет об индивидуальном человеческом качестве и социальной ответственности каждого.
Говорит «Радио Свобода». «Свобода в клубе АГИ». Наша сегодняшняя тема посвящается такому замечательному человеческому качеству, как глупость. Невозможно сказать, порок ли это, недостаток ли это, либо это такое удивительное человеческое качество, которое позволяет людям выкручиваться из самых разных ситуаций. Наши гости – это переводчик Григорий Дашевский, переводчик Виктор Голышев, отец Яков Кротов, ведущий программы с христианской точки зрения «Радио Свобода», и Цой Короленко, молодежный акын, а в миру кандидат филологических наук Павел Леон. Признаться, мне захотелось записать программу о глупости после того, как несколько месяцев назад кто-то из моих приятелей прислал мне ссылку на статью, которая так и называлась «О глупости». Автор ее – немецкий пастор Дитрих Бонхёфер. И эта статья, собственно говоря, одно из писем, написанных им из концлагеря. Это 44-45 год, насколько я помню. И мне всегда казалось, что глупость – это, конечно, порок. И я с большим воодушевлением ухватилась за эту статью, можно сказать. То есть с большим интересом я ее прочла, потому что поняла, что не я одна такая дура, вот, и что есть, были в истории человечества такие замечательные люди, которые, в общем, как-то посвящали этому предмету часы своего времени и какие-то духовные усилия. И, наверное, первому я слово отдам Григорию Михайловичу Дашевскому, который был переводчиком Бонхёфера.
Я хочу сперва про Бонхёфера все-таки сказать чуть больше, потому что его не очень хорошо здесь знают, хотя вышло уже его как минимум 3 книги. Я переводил одну из них, не ту, в которой это письмо, эта статья, о которой вы говорите. Та книжка существует под названием «Сопротивление и покорность», и это действительно просто его письма из тюрьмы, еще из берлинской тюрьмы, в которую его посадили в 43-м году. А потом уже после провала заговора 44-го года, к которому он имел отношение, его перевели в концлагерь, где 9 апреля 45-го года его и казнили.
Гриш, давайте только добавим, что заговор был против Гитлера.
Да, заговор, конечно, против Гитлера. Его письма из тюрьмы домой вот составили потом эту книгу, да, и которой дали название «Сопротивление и покорность» уже потом издатели. Кстати, возможно, вполне, да, что он был прототипом для героя «17 мгновений весны» пастора Швага. Да, ну, другое дело, что во времени все страшно там смещено. Важно про него знать следующее, что он был один из организаторов, исповедующий церкви немецких лютеран, то есть тех лютеран, которые отказались согласиться или принять расовые гитлеровские законы, перенести их в церковь. Немецкие лютеране в массе своей, да, на это пошли. И вот сперва этот опыт, да, взаимодействия или невозможности взаимодействия с людьми, которые до того были, казалось бы, вполне его собеседниками. Да, и вдруг оказалось, что они все понимают совсем иначе, чем он и его уже близкие друзья. И потом, особенно, когда он уже попал в тюрьму, и где он оказался рядом с людьми нерелигиозными, самых разных взглядов, с которыми тоже надо было находить общий язык. Вот эти ситуации, необходимости и невозможности найти общий язык, они лежат в основе его книг, мыслей, писем того времени. И про глупость он из тюрьмы пишет следующее, думая, конечно, не столько о своих сокамерниках, которые как раз глупыми-то в этом смысле не были, да, а о тех, кто тогда в гитлеровской Германии был на свободе, что глупость не природный недостаток, а своего рода уговор бессознательный между человеком и сильной властью, да, сильным давлением на него, что власть оглупляет людей, и люди соглашаются на это оглупление. Да? Это такой способ быть послушным, да? Способ забыть про то, что ты, если бы самостоятельно думал, знал и видел. И когда ты окажешься внутри вот этой глупости, да, которая фактически является частью твоих отношений с властью, с тобой уже бессмысленно спорить, да? Тебя бессмысленно переубеждать. И что замечательно для пастора и богослова, каким он был, что в конце этого рассуждения он пишет, что когда человек попал внутрь этой глупости или впустил ее, вот эту глупость, внутрь себя, не внутреннее освобождение его спасет, а только внешнее. Мы привыкли от пасторов, священников, вообще людей, связанных с религией, ждать рекомендаций в любой ситуации: внутренне сам переменись, и все будет неплохо, да, все в твоих руках. А он говорил ровно наоборот, да, что пока людей не освободить от этой внешней власти, внешнего давления, да, они останутся глупыми, и разговор с ними будет по-прежнему невозможен. Я бы хотел добавить вот что. Я переводил на русский этот, на русский язык вот эту книгу, о которой я говорю. Да, замечательный переводчик с немецкого Григорьев. Потому что вы представили меня как переводчика Банхёфера. Я переводил его совсем другую книгу, написанную задолго еще до тюрьмы, и такую узкобогословскую. Да? А вот эту книгу замечательно перевел Григорьев.
Спасибо, Григорий Михайлович Дашевский. Я бы хотела только добавить, что, по-моему, в этой статье одна из важных позиций, на которой стоит Банхёфер, это то, что глупость – это не качество интеллекта. Это качество, ну, связанное скорее с некой душевной работой, с ответственностью человека. И я бы хотела отдать слово Якову Гавриловичу Крутову. С христианской точки зрения, как можно комментировать эту статью?
Банхёфер все-таки богослов, и поэтому он, говоря о том, что, цитирую, в подавляющем большинстве случаев освобождению внутреннему предшествует освобождение внешнее, и пока этого не произошло, мы должны оставить все попытки воздействовать на глупца убеждением, но потом он сразу, даже без видимой логической последовательности, он пишет, цитирую Писание, «Начало мудрости – страх Господень». Писание говорит о том, что внутреннее освобождение человека для ответственной жизни пред Богом и есть единственное реальное преодоление глупости. Конец цитаты. Так что здесь парадоксальность у него все равно остается, потому что есть загадка человеческой свободы. Когда она дается извне, она ничего не стоит, как правило. А как ее получить изнутри, совершенно непонятно. Я бы только хотел напомнить, что Банхёфер все-таки не первый богослов, который писал о глупости, потому что в европейской нашей традиции первая классическая книга, Эразм Роттердамский, тоже не гинеколог. Вот, и он в похвале глупости как раз с горечью пишет о том, что богословы в презрении зарабатывают плохо, ими питаются клопы, а всякие идиоты, полководцы и короли, наоборот, живут хорошо, и это очень глупо. И глупость этим похваляется. Вопрос в том, почему вдруг у Эразма эта тема всплывает. И, наверное, дело в том, что сама концепция глупости, она просто резко поменялась как раз где-то в веке в 15-м. Глупость в обычной архаической культуре – это противопоставление мудрости как софии. То есть глупость – это всегда мужчина, это Иван Дурак. Это какое-то мужское качество, необходимое для охоты, прикинуться тенью в лесу. А мудрость, ну, мудрость – это женщина, должна уже говорить. Мечта Владимира Соловьева. Но начиная с концепции прогресса, мужское патриархальное общество начинает строить идеальный мир, причем очень рациональными средствами, тогда на первое место выходит глупость как либо неприятие господствующей вот, модели поведения. Глупо быть христианином в атеистическом мире. Глупо быть иррациональным в мире рационального. С одной стороны. А с другой стороны, то, чем пишет Бонхофер, что глупо строить утопию. Глупо. И сталинизм, и нацизм, они строят утопию, и на самом деле это огромная, колоссальная глупость. Но здесь есть неизбывный парадокс, потому что все-таки утопию строили не только Гитлер и Сталин, но строили и богословы, и интеллектуалы. Поэтому здесь какой-то спутанный клубок, в котором очень трудно найти виноватого. Но, видимо, выход не в том, чтобы его искать.
Для меня, например, не очень понятно в этой статье, что Бонхофер предлагает. Либо бороться с властью, да, либо с ней не бороться. Вот мне кажется, статья такая, что называется, очень своевременная книга, потому что русское общество, постсоветское общество, точнее, оно, в общем, повторяет ту же самую глупость, как мне кажется. То есть оно постоянно выбирает сильного правителя, ну, то есть очень недолго оно может терпеть демократию, она принимает какие-то странные формы. Может быть, Павел Леон и Виктор Петрович попробуют ответить, что же делать умному человеку в мире глупцов, или наоборот, что делать дураку с умной властью, как кому угодно. Паш, пожалуйста.
Мне, как в прошлом преподавателю русской литературы, вспоминается прототипическое произведение об уме и глупости, которое открывает школьную программу, которая всем хорошо известна, но, как представляется, страстно ожидает новых прочтений. Это «Горе от ума» Грибоедова. В этом произведении, как сам автор рекомендовал своего героя как единственного умного персонажа на 25 глупцов, таким образом, позволяет представить себе, что он задумал своего главного героя умным. Однако же большинство критиков, прочитавших эту комедию еще до того, как она была поставлена на сцене, в тот период благоприятный в авторитарном обществе, благоприятнейший период для художественного произведения, когда оно было запрещено. Мы знаем высказывания, например, великого баснописца Ивана Дмитриева о том, что Чацкий не умен, а только умничает. И одно из также прототипических, хрестоматийных, знакомых каждому более или менее умному школьнику, слова Александра Сергеевича Пушкина о том, что в этой пьесе единственное умное лицо – сам автор. То есть Пушкин решительно отказывает в уме герою, который выступает в амплуа умника, потому что умник – это традиционное классицистическое амплуа героя, чаще второстепенного. Но Грибоедов делает этого героя главным героем, и в этом провокационность произведения. Он как бы ждет от зрителя одобрения или порицания главного героя, умен или глуп главный герой. Он наделяет Чацкого двумя антагонистами. С одной стороны, это респектабельный московский барин Фамусов, все споры с которым тщательно пережеваны школьной программой и выродились в штампы, в расхожие полубессмысленные цитаты. А также он ставит противовес ему женщину. В общем-то, ее зовут София. Да? То есть, в принципе, это, по-видимому, не может не быть аллюзией на божественную премудрость. И что полностью соответствует модели, которую сейчас упомянул наш коллега, потому что умный человек – мужчина, но он глупая женщина, но умный в кавычках. Потому что многое роднит Чацкого с представителями филистерского общества, с которым он вроде бы на словах борется.
А что именно, Павел, что, вот что его роднит с представителями этого общества?
Прежде всего, это неспособность учитывать мнение собеседника. Прежде всего, это неспособность слушать. Неспособность получить извне освобождение, если угодно. Прежде всего, не слушает то, что говорит ему достаточно умный герой Фамусов, о котором Василий Васильевич Розанов писал, что не на Пестеле Чацком, а на Суворове Фамусове держится Россия. В такое вот мракобесие впал Василий Васильевич Розанов, как ему свойственно было иногда впадать в некоторое конструктивное, креативное мракобесие. И, с другой стороны, Чацкий совсем не слушает, что говорит ему Софья. А самое главное, что она ему говорит, что он не очень далеко ушел от филистерского общества, которое он разоблачает. Идеи, которые он несет, соответствуют определенной политической конъюнктуре. Он выступает в политическом амплуа нонконформиста, бунтаря. Тем самым он условно наделяется остротой политического сознания, политическим умом. Но как только он попадает в свой малый круг жизни, как только ему приходится говорить о любви, да и не только о любви, а, собственно, об уме и глупости, один из самых классических разговоров об уме и глупости в русской литературе происходит в первом явлении третьего действия комедии, когда Чацкий находится наедине с Софией и пытается с ней вместе раздать ярлыки, кто умный, кто дурак. И здесь она несколько раз его ловит, и сам герой попадает в безумцы и глупцы, что означает, это не гнев филистеров, это не гнев политических доносчиков, с которыми он столкнется потом в гостиной. Это голос человека, который вопрошает ум и глупость, который говорит об относительности ума и глупости. Это только интеллект. Но ум – мудрость, ум – София в этом герое отсутствует. И таким образом писатель с репутацией бунтаря, нонконформиста, интеллектуала все-таки высмеял ум. Первоначально он хотел написать довольно стандартный водевиль на тему «Умника в окружении глупцов». Название, которое он приготовил для такого водевиля – «Горе уму», условно говоря, такая классистическая метонимия. «Горе уму», то есть «Горе умному среди глупцов». Это звучит условно-торжественно, условно-классицистично. После этого он меняет название на более народное, фольклорное, поговорческое «Горе от ума», что таит в себе иронию, прежде всего, против главного героя направленную. Таким образом, похвала уму превращается в похвалу глупости. А если говорить о Банхёфере в этой связи, то освобождение извне, вероятно, все-таки Банхёфер мог иметь в виду и общение с живым Богом, поскольку для него это реальнейшая реальность. И освобождение извне – это освобождение через контакт с живым Богом. Подобно тому, как говорится, что ничего не станет человеком, пока Бог не захочет. То, что очень хорошо знает русская литература в лице Достоевского, буквально пережевывающего эту тему в каждом из своих больших романов, а в «Преступлении и наказании» даже уже настолько эксплицитно, что просто противно это место читать, настолько оно само собой разумеющееся. А Лев Шестов и другие философы русского, условно говоря, экзистенциализма на разные лады повторяют эту фразу, что пока Бог не захочет, с человеком ничего не произойдет. Инстанция другого, инстанция внешняя, о которой говорит Банхёфер, это то, что называется кругом, возможно, Бог. Бог может прийти и через людей. Бог может прийти через какую-нибудь книгу. Через чтение Банхёфера, например, человек может освободиться. Внутреннее или внешнее будет это освобождение? Это есть вопрос.
Программа «Игры на свободе» посвящена Олимпиаде в Сочи, этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. Со звездами российского зимнего спорта, журналистами, экспертами. Спорим, стоило ли овчинка выделки. Гадаем, каких ждать рекордов. Вспоминаем олимпийские баталии прошлых лет. Премьера программы каждую субботу в 7 часов вечера, повторы в субботу в 11 вечера и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
В эфире программа «Свобода» в клубе «Аги». Мы говорим о глупости. И после блистательной речи Павла Леона, он же Псой Короленко, я передаю слово Григорию Дашевскому.
Да, первое просто в скобках. В вашем перечислении, Паш, замечательном, откуда может прийти эта чудесная сила? Не надо забывать, наряду с книгами Банхёфер и так далее, армии союзников, с которыми и сам Банхёфер до посадки в тюрьму, да, старался сотрудничать. Мне кажется, это важная черта вообще, я думаю, нашего общего или русского, как его ни называй, сознания, что мы согласны видеть, скажем, движение или посещение высшей силы в таких нематериальных вещах, а признать, что армии Жукова, Монтгомери и Эйзенхауэра точно так же, как любая книга, могут быть орудием высшей силы. Да, нам внутренне трудно, мы как бы не смотрим в эту сторону. А второе тоже и в рамках реплики, да, вот на Пашин замечательный рассказ про «Горе от ума», что мы не только про само, мне кажется, произведение, да, про драму думы, но и вообще про жизнь. Не должны забывать, что главное ведь глупость Чацкого, которую он делает, и почему он глуп и себя ведет так, да? Что он любит Софью. Стендаль говорил, что любовь узнается потому, что человек делает глупости. А главная глупость любви, как знают или думают многие, не видеть, что тебя не любят. Ведь, собственно, Чацкий делает всего одну, мне кажется, базовую глупость. Он не уходит оттуда с первого же появления, поняв, что его уже не любят. Его главная глупость – это пребывание. Пребывание на сцене. И в жизни, отвлекаясь уже от Грибоедова, да, ведь мы очень часто говорим, ну и дурак, что он там был. Или дурак, что он оттуда сразу не ушел. Чаще всего мы говорим это про себя. И мне кажется, это важная черта вообще нашей программы, что подразумевается, что мы говорим про какое-то заведомо чуждое нам качество.
Да? Нисколько.
Да, вот я хотел про это напомнить, да, что глупость – это уж то, по крайней мере, что каждый легко видит в своем прошлом, буквально минуту назад или вчера, да, каждый говорит, какой же я дурак, и это на самом деле ведь не ярлык, которым мы хотим, чтобы нас описали, да? А эта фраза своего рода граница между мной и тем, что я делал секунду назад или год назад. И вот бедный Чацкий, как бедные все, да, они не уходят там, где им уже нечего ловить, да, как говорят по любому поводу. Поведение Чацкого ничем не отличается от поведения, например, вкладчиков МММ или Чары, или вкладчиков любых других инвестиций, которые давно должны уйти от этого входа, да, в банк, в власть, да, любое место, где есть, да, вот эти беспочвенные надежды. И каким бы умным человек ни был, например, вы помните, был банк Чара, который собирал почти исключительно умных людей в начале перестройки. И несколько тысяч самых умных людей страны, да, образовали эту глупую массу, да, глупых влюбленных, да, которые стучатся в навсегда закрытую дверь.
Спасибо, это был Григорий Дашевский, теперь Виктор Голышев, пожалуйста.
То, что говорил Павел, меня очень обрадовало, потому что я как бы к этой теме со школы не возвращался, но Чацкий мне всегда казался дураком, а Скалозуб и Фамусов наоборот нет. Мне даже дело не в том, что он говорит и как он бунтует, а в том, какие он требования предъявляет к людям. Это большой, по-моему, признак глупости. Он хочет, чтобы Софья его любила после того, как он от нее отъехал довольно долго, да? Но человек, который как бы что-то об этом знает, он знает, что это нездоровое поведение, да, если ты кого-то любишь. То, в принципе, есть потребность видеть каждый день, да. И, кроме того, есть какие-то половые дела, которые долго терпеть дама не может, такая созревшая. Это одно.
Во-вторых, то есть это тоже глупость
его стороны. Во-вторых, то, что говорит Фамусов и Скалозуб, мне совершенно не... Там Репетилов, может, действительно дурак, да. Но эти люди, которые... живут в определенных рамках. Их интеллект соответствует как бы их поведению, да, и их должности. И Скалозуб ни одной глупости не сказал. Даже когда там, говорит, один, глядишь, убит, другой смещен в капрал. Это все нормально, это правда. В этом нет никакой глупости. Я всю жизнь как бы Чацкого за это терпеть не мог, да, потому что он умничает, и он не умный человек. Первый раз, может быть, я как-то увидел, что это не совсем так, когда Юрский его играл. Но там это как бы за счет чувства происходит. Но, в принципе, он мне всегда казался идиотом. Теперь я хочу немножко отвлечься и сказать, что вот нас, видимо, позвали как, видимо, специалистов по уму. Я себя таким не считаю категорически. Может быть, я как бы другую сторону должен представлять. И поэтому, когда вы мне это сказали, я там минут пять сидел и попытался как бы глупости из собственного опыта извлечь, да? Это, конечно, легче всего искать на ее там в посторонних, но я думаю, что это недостоверное знание будет. Только одна реплика насчет того, что народ опять хочет сильной власти. Народ на самом деле умный, он знает, чего он стоит и чего ему надо. Это мое твердое убеждение. В этом состоянии, когда мы видели его при слабой власти, да, он довольно много ошибок наделал тоже. И довольно много мрази пришло наверх. Я имею в виду экономической прежде. Так что я думаю, там он думает животом, может быть, но мне кажется, что он думает правильно. Все-таки ему пока что тут твердая рука нужна. И когда эти были там разговоры сильные про демократию во время перестройки, да, я думаю, что это немножко преждевременно, что и свободу не дарят на самом деле. Свободу человек должен как бы вырабатывать. И к ней надо долго готовиться, да. И пока ты к ней не готов, то надо, чтобы ее тебе как бы какие-то рамки ставили. Не такие, как ставил Сталин там или Гитлер, да, которые, я считаю, тоже были дураками. У меня был спор по поводу этого с одним австрийцем, который сказал, что Гитлер совсем не был дураком. Очень хорошо задним числом рассуждать, когда ты видишь результат. Тогда ты можешь вполне оценить деятельность. В процессе очень трудно говорить о глупости. Сам по себе глупый человек меня никогда не раздражал. Я вообще этой проблемой не занимался, да. Я знаю довольно людей, которых нормально, неразвитые. Ужас начинается тогда, когда эти люди занимаются делом или начинают рассуждать о том, что выходит за пределы их компетенции. Я знал очень глупого, скажем, сантехника, над которым надо было стоять, потому что он не понимает, как соединить трубы. Да? Хотя он всю жизнь этим занимается, я не занимаюсь. Тогда это ужасно. Да? Когда начинают люди рассуждать о литературе, которая просто недостаточно развита, тогда это начинает быть глупостью. Пока они занимаются своим делом, сантехник, скажем, он может винтить кран, но не может соединить труб. Пока он соединяет кран, он нормальный человек. И вообще в глупости ничего особенно страшного нету, да, пока она не выходит за границы.
Спасибо, это был Виктор Петрович Колышев. «Свобода в клубе Аги». Наша сегодняшняя программа посвящается глупости.
Проект «Европа. Радио Свобода» о том, как устроен сегодняшний Старый Свет. Люди, слова и вещи современной Европы. Проект «Европа» в эфире «Радио Свобода» в субботу в 9 часов вечера с повторениями в понедельник в 17 часов и во вторник в 10 утра.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Памяти Григория Дашевского, поэта-переводчика-критика. Повтор программы «Свобода в клубах» от 2004 года.
Говорит радио «Свобода». «Свобода в клубе Аги». Сегодня мы обсуждаем тему человеческой глупости. За нашим столом собрались переводчики Виктор Голышев и Григорий Дашевский, отец Яков Кротов, ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения, и молодежный акын Псой Короленко, он же филолог Павел Леон. Я бы хотела начать с Виктора Петровича Голышева, который приготовил тезисы, да. Тезисы о глупости.
Да, но я говорю опять, исходя из своего опыта. Страшная глупость – это когда человек начинает выступать за пределами того, что он знает или то, что он умеет. Очень просто, когда ты смотришь теннис, и ты видишь, что человек плохо отбил там мяч, и думаешь, я бы это сделал лучше. На самом деле ты это сделать лучше не можешь. Но во многих интеллектуальных областях происходит это самое. И очень часто мы это просто видим в рецензиях, да, когда начинают советовать писателю, там, куда чего надо поехать. Другой, когда человек не знает, чего он хочет, да, он действует наобум, и это самое страшное, по-моему, что может быть, потому что он как бы и других смущает, и себя смущает. Бисмарк сказал, что только дураки учатся на своем опыте, да, а нормальные люди должны учиться на чужом. К сожалению, это почти невозможно. Простая история с Афганистаном, да, у которого был английский опыт, но почему-то люди думают, что с тобой второй раз обломится, и будет не так, все будет все нормально. Да. Англичане там очень долго ковырялись и ничего не вышли. И там перед этим был вьетнамский опыт, но почему-то там уроки истории ничему не учат, все говорят, да, но действительно они очень часто ничему не учат. С другой стороны, мне кажется, что самодовольство любого вида, это будет самодовольство Чацкого, да, уверенность в своем интеллекте или вообще Европа, которая устроила за 20 век две мировых войны, и сейчас они всех учат морали, да, и всем хотят навязать свои нравственные правила, это, по-моему, такая же глупость. Точно Чацкий, да, вот мне кажется, что это совершенно аналогичная история.
Спасибо, Виктор Петрович. У меня вопрос, видимо, ко всем присутствующим. Что вы делаете, когда встречаетесь с человеческой глупостью? Я бы, наверное, первому Яку Гавриловичу Кротову отдала слово. Вот что делает священник, когда он встречается с явной человеческой глупостью?
Отхожу от зеркала, что еще можно сказать?
Спасибо.
Бегу.
Павел Леон, пожалуйста.
Если мне кажется, что человек
что-то говорит нелогичное, что-то говорит несуразное, я стараюсь его переубедить. Привожу какие-то логические аргументы. Если он оказывается глух к логическим аргументам, я оставляю разговор, отхожу в сторону. Часто я также сталкиваюсь с глупостью с самим собой. Я также точно веду диалог и с собой. Если та часть меня, которая условно глупа, не принимает каких-то аргументов логики, я говорю подобно Скарлетт из «Унесенных ветром». Мы поговорим об этом потом.
Спасибо, Паша. Виктор Петрович Голышев.
Я бы хотел вести себя как Яков, точно. И иногда одергиваю, и как бы мне это удается. Но, к сожалению, не всегда. Тогда я просто молчу.
Спасибо, Виктор Петрович Голышев и Псой Короленко, он же Павел Леон. Григорий Дашевский, ваша версия поведения, когда вы встречаетесь с глупостью, что вы делаете?
Я очень бы хотел и как отец Яков, и как Паша. То есть или отходить от зеркала, да, или спокойно действительно сказать, завтра будет другой день. Но у меня чем дальше, тем больше чувство, что с большой частью глупости в себе, да, мне надо навсегда смириться, что сколько раз не говори, да, это тебя самого уже не переучивает. А что касается встреч, нужно сказать, что у меня никогда не было ощущения, что я говорю с глупым человеком. У меня всегда было ощущение, что у нас с ним глупый разговор. И вообще говоря, постороннему наблюдателю трудно отличить, кто из вас больший дурак, и это правильное неразвлечение, да? Потому что вы оба заняты глупым делом, да, которое давно надо было прекратить. Глупость вообще обычно совместное предприятие.
Спасибо, Григорий Дашевский, Яков Крутов.
Я хотел бы подбросить цитату, потому что глупость – предмет речи известного австрийского писателя, нобелевского лауреата Роберта Музиля. 1935 год. Она есть на русском во втором его двухтомнике. И он там подчеркивает некоторый парадокс, потому что, с одной стороны, глупость – это защитная реакция человека в несвободной ситуации. Потому что тот, на чьей стороне сил, я цитирую, раздражается меньше, если слабый не может, чем когда он не хочет. Глупость даже приводит его в отчаяние, то есть однозначно ставит в невыигрышное положение. То есть, когда я прикидываюсь глупым человеком в России, действительно, я привожу своего начальника в некоторое отчаяние. Я победил. Но двумя страницами ниже Музиль пишет нечто прямо противоположное, продолжая развивать тему, что при этом очень часто жертвой агрессии сильного и начальника становится именно глупец. То есть глупость пробуждает в агрессоре своеобразный садизм. И в этом смысле, если говорить о том, что глупо, глупо было в 30-е годы рассчитывать, что из несвободы нацизма и сталинизма вырастет светлое общество. Это точно так же глупо в 2004 году. Ну, как священник, я вечно сталкиваюсь с этой проблемой. Что ждать? Человек должен пройти катехизацию 3 года. Вот он хочет венчаться, заставить его проходить курс катехизации, курс изучения богословия для супругов будущих, как это делается у католиков. Или венчать и все, пока он не передумал. И мой принцип такой, что все-таки свобода лечит глупость, а не несвобода. Все-таки вот одно и то же поведение в разных обществах, в свободном обществе, относительно свободном, американском. Глупо не говорить о том, какое у тебя образование, какие у тебя способности. Глупо не хвалить себя как товар. В российском обществе эта модель как раз является глупой, потому что здесь надо стелиться под начальство, скрывать свои возможности, а если что-то и хвалить, то как раз то, что достоинством не является с точки зрения этики ни в каком отношении, потому что общество несвободное. И ждать, что пройдет 500 лет, из несвободного общества постепенно вырастет свободное, все равно, что ждать, что человек к 90 годам, наконец, поумнеет, его можно давать справку, пускай женится. Ничего не выйдет. Просто общество погибнет вместе со страной и народом. Поэтому глупость, как социальное явление, если оно не будет преодолеваться извне, то просто исчезнет страна.
От глупости?
От глупости. Именно от попытки через глупость, через мимикрию под волю начальства схамелеонничать и надеяться, что выживешь. Наоборот, будет противоположный эффект.
Спасибо. Спасибо Якову Кротову. У меня вот небольшая иллюстрация к этому рассказу есть. Ну, все мы знаем, что такой идиот-начальник, которого, мне кажется, можно победить только хитростью, которая маскируется под глупость. С моими приятелями уже в начале 90-х в провинциальном городе Воронеж, откуда я родом, произошла следующая история. Ребята организовали рок-клуб, и немедленно часть из них была вызвана в КГБ. Я уж не помню, тогда оно ФСБ называлось или что. И вот одному из них говорят: ну, давай, вот ты будешь нам докладывать все, что будет там происходить. Он демонстрирует крайнюю заинтересованность в этом разговоре, он поддерживает этот разговор, да-да-да-да-да-да. А потом в конце этого разговора он говорит, преданно глядя в глаза этому человеку, который пытается его вербовать, он говорит, а пистолет дадите? Ну, понятно, что после этого этот начальник заорал, пошел вон, и таким образом, как бы проявив глупость, человек выскользнул из ситуации, когда им могли очень серьезно манипулировать и фактически изменить его жизнь. Вот у меня, на самом деле, наверное, вопрос, адресованный к Паше, к Псою Короленко. Паша, вот мне кажется, что ты все время придуриваешься. Вот твой сценический образ – это человек, который бесконечно придуривается. Я еще вспомню, вот, мне очень жаль, что сегодня нет Кати Поспиловой за этим столом, с которой вы сделали проект «Волшебная флейта». Причем вы там, конечно, придуривались просто мощно. Просто
так, что мало не показалось.
Да-да-да. То есть Псой Короленко изображает черта моностатку вместо такого по сценарию, по классической «Волшебной флейте», там же был такой маг моностатес, да, а Пашин герой, он бесконечно дурит, шутит и, в общем, конечно, глуповато себя ведет. Вот я бы хотела, чтобы мы немножко поговорили о том, как глупость как раз человеку помогает.
Мне очень трудно говорить на эту тему, потому что я боюсь разочаровать тебя, мне кажется, что я не придуриваюсь. Мне кажется, что я действительно глупый просто. У меня в каком-то смысле, у меня очень низкий IQ, у меня очень низкий интеллект. В каком-то смысле я даже умственно отстал. И некоторых книжек я просто не могу дальше третьей страницы прочитать. Я выхожу на сцену практически совершенно голый, со своим умом, со своей глупостью, со своим безумием. И вот весь этот кишмиш, как ни парадоксально, он что-то дарит зрителю. Разному зрителю разное. Каждый берет кто-то маленькое, но свое. Если человек любит литературные цитаты и аллюзии, он услышит в моих песнях какую-то постмодернистскую игру, он услышит в них какую-то шараду и будет рад, что эрудиция позволяет ему расслышать цитату из Пушкина в какой-то песне. Сказать, а, это ты у Пушкина взял, я такой умный, я знаю. Если человек настроен больше на синтетическое восприятие песни, он воспринимает несловесный, невербальный тип сообщения, который есть в каждой песне, в каждом сценическом номере. И для этого ему нужен не столько ум, сколько интуиция и открытость. Открытость чужому, открытость другому. Способность быть другим, но не чужим. Доверие, еще очень важно, отсутствие подозрения. Отсутствие подозрения. Человек, который придуривается, это значит, он немножко обманывает. Я на сцене не чувствую себя таким бравым солдатом Швейком или таким косящим от армии Хармсом, как описано в книге Дурново. Я чувствую себя самим собой. Если я во время концерта не чувствовал себя самим собой, я очень неудовлетворен таким концертом. Я выхожу на сцену со всем своим умом, со всей своей глупостью, со всем своим безумием. И делюсь этим.
Спасибо, Псой Короленко. В эфире программа «Свобода в клубе одни». Сегодня мы обсуждаем глупость. Григорий Дашевский, пожалуйста.
Мы просто говорили все время о глупости страшно мрачно, да, мы начали с нацизма, потом авторитаризм, потом вот Россия вообще исчезнет от глупости, и это, конечно, все правильно, но у людей же бывает совсем и другое ощущение от глупости, да, что мы вроде бы видим ее, неважно, в других или в себе, и этому человеку почему-то ничего ужасного за это не бывает. С ним он не проваливается под лед. Вот, например, каждый год сообщают о двух замечательных событиях, да, ежегодных, сезонных в нашей жизни. Люди занимаются подледным ловом, когда лед ломается, и раз за разом они тонут. Там, где в прошлом году на том же месте тонули такие же рыбаки. И, по-моему, Лен, у вас на родине, в Воронеже, люди год за годом могут собирать ядовитые грибы.
И раз в 4 года выборы.
Я сейчас говорю о более светлых как раз сторонах. Да?
Выборы – это тоже сезонный праздник. Выборы, как родины, как крестины.
И тоже, кстати, выборы. Да, и тоже, кстати, можно считать, да, что вот какую страшно рискованную и глупую вещь люди делают. Куда ты идешь на выборы, так же, как за грибами. грибами или ловить рыбу, да, кричат. И не всегда, слава богу, люди выбирают кого-то ужасного или умирают от ядовитых грибов или тонут. И вот это чувство у нас возникает при взгляде на, казалось бы, глупого и вот-вот куда-то провалится он человека, а с ним ничего не происходит, у нас возникает чувство чудесной высшей власти, которая его хранит. Да, мы с умилением смотрим на дам и девиц. Люди думают: о, милая, глупая. Имеется в виду не то, что вот она дура, а что это хорошо, да, что она причастна к чему-то высшему, что, несмотря на ее глупость, вот это ощущение, понимаете, не злой какой-то ужасной власти, которая заставляет тебя быть глупым или воспользуется твоей имеющейся глупостью.
Спасибо, это был Григорий Дашевский. Павел Леон.
Я хотел поговорить о современном европейском стереотипе, что все американцы глупые. У них якобы глупая улыбка.
Тупые.
У них нету интеллектуала. У них главный герой общества – это профессиональный менеджер или managerial professional. У них нету Пушкиных. А если даже есть Пушкины, то это чисто цеховое явление. Это тоже люди делают свой бизнес для своего цеха. Как у Жванецкого было сказано – паровоз для машиниста. Меня это всегда в Америке пленяет. Усталый от тысячелетней культуры, я приезжаю в страну, в которой нет такого ажиотажа вокруг ума и глупости. Меня как-то спросили, а я в Америке очень много выступаю, гастролирую, в том числе и перед чисто американской аудиторией. Приходится петь по-английски даже иногда, хотя это не в моих правилах. И вот иногда мне задают вопрос: кем бы ты был, если бы ты родился в Америке? И я говорю: я даже не знаю. Я даже не знаю, кем был бы Псой Короленко в Америке, если бы он начал в Америке. Может быть, я был бы продавец мороженого. Может быть, я был бы каким-то выдающимся парикмахером. Потому что в Америке нет вертикальной структуры, нет тоталитарной иерархической тотальной культивировки ума. Один человек собрал огромную библиотеку скандинавской литературы и на всех скандинавских языках читает в подлиннике. Другой человек, Майкл Альперт, замечательный этнограф, музыкант, этномузыколог, лингвист, скрипач, преподаватель танцев, знаток Восточной Европы, объездил все города и местечки Восточной Европы, свободно говорит на всех восточноевропейских языках, отлично отличает различные диалекты идыша друг от друга, немецкого языка. При этом он знает, где, в каком городке, в каком местечке правильная водка продается. У него такие знания этнографические, которым может позавидовать любой венгр или румын, среди которых он путешествовал. Когда его спросили, что он изучал в Беркли, а как он всегда говорит, у него нет даже высшего образования. Он говорит: меня приглашают в Беркли читать лекции, но у меня даже нет кандидата степени. Его спросили: а что ты изучал в Беркли? Он сказал: я изучал, ну, славянские языки. Ну, какие славянские языки? Какие? Ну, все. Так совершенно, как само собой разумеющиеся. И он абсолютно лишенный снобизма человек. Он только знает, что он умен своим умом. А другой человек умен таким умом, что он коллекционирует дома у себя каких-то редких животных. У него живут ламы. Он все знает про лам. Он их выводит в горах где-то сидит и выводит лам. А третий человек, техасец, ковбой. Мы ехали с ним в поезде и познакомились за пивом. Он спросил меня: кто ты такой? Я не знал, что ответить, но поскольку я ехал на научную конференцию, я сказал: я ученый. Я еду с докладом на научную конференцию такую-то, такую-то. А он подумал и сказал: а я люблю совсем один на своем коне поехать в горы. Вот я и конь, нас двое, и мы в пустоте, в царстве Бога. Вот я так люблю. И мы потом полчаса молчали. Был это умный разговор или глупый разговор? Я бы сказал, что умный, потому что глупость – это когда человек не понимает контекста. А иногда глупость – это когда человек слишком хорошо понимает контекст. Тогда он не свободен от контекста. Тогда он раб контекста. Способность выйти из контекста – то, что умели юродивые, то, что умели дервиши, то, что умели цадики всех времен и народов, суфии – это может кому-то казаться безумием или, по крайней мере, глупостью, но это та мудрость, которая обозначается словом «София». Это настоящая премудрость.
Спасибо. Это был блистательный спич Псоя Короленко, он же Павел Леон. Но я думаю, что Виктор Петрович Голышев имеет что сказать по поводу американской глупости, как переводчик американской литературы.
Он сказал, что европейцы презирают. Гораздо смешнее, что презирают наши, которые к ним приехали и у них кушают. Не понимают, почему эти люди хорошо живут, если они такие идиоты. Да? Меня это гораздо больше шокирует, чем европейское высокомерие. Когда мы приезжаем и считаем их идиотами, не мы. Они простодушны, это совсем другое дело. У них действительно нет иерархии, которая есть у нас, к сожалению. Она иерархия даже в областях деятельности. Журналист лучше дворника, дворник лучше еще кого-то и так далее. Может быть, там слишком много там зависит от того, как ты добился успеха или зарабатываешь, но там нету этого высокомерия как бы в принципе, да, отношения интеллектуального человека к неинтеллектуальному. Они люди простодушные, у них гораздо меньше цинизма. Может быть, они в чем-то ограничены, но мне кажется, что наше преимущество здешнее, да, скорее в количестве цинизма, чем в уме.
Ну, в общем, мне никогда не казалась американская литература литературой идиотов. Мне, в общем, она всегда казалась литературой очень умных людей.
Умных и даже, я бы сказал, слишком умных, потому что она, может быть, даже для них уже слишком умная стала, потому что они говорят... Нет, это серьезно. Там тоже происходит довольно неприятный процесс унификации какой-то в нации, да? Она стала более ручной. Она стала больше зависеть как бы от денег. Вот то, про что ему ковбой сказал, к сожалению, этого становится все меньше и меньше. Там прерия отступает. И Фолкнера эти люди уже читают как совершенно чужого писателя. Да? Это вроде как бы про Россию уже написано, а не про них.
Спасибо, Виктор Петрович Голышев. Нам пора завершать программу «Свобода в клубе АГИ. Глупость». И я прошу каждого из вас коротко высказаться в финале либо о результатах этой программы, либо о том, что вы вообще думаете о глупости, но не успели сегодня сказать. Псой Короленко, он же Павел Леон.
Я не успел сказать про Бивиса и Батхеда, раз мы еще говорим про Америку сейчас. В России есть культ Бивиса и Батхеда. Они считаются остроумными сатириками. В России вообще есть культ сатиры. Сатирик – это всегда сатир. Это всегда предельный нонконформист, это великий бунтарь, это Люцифер, он носитель какого-то люциферианского огня. Даже если это Жванецкий, даже если это какой-нибудь Хазанов с фигой в кармане, Лившиц и Левенбук, мизантропический пародист Александр Иванов. Их фиги в кармане для нас олицетворяют какой-то предельный бунт. И с этим ничего нельзя сделать. Это связано с культом сатирического слова. И это связано еще со страхом, известным атрибутом авторитарного общества. Фига в кармане воспринимается как ум. Одно время иностранец казался умным человеком. Одно время был стереотип, что любой еврей – это умный человек, потому что он чуть-чуть не похож на меня. Не в смысле меня, я еврей. Ну и так далее. Есть еще один момент. Когда я спрашивал американцев, что они думают про Бивиса и Батхеда, они поводили плечами и говорили, ну два каких-то придурка, вообще непонятно, о чем, собственно, идет речь. И вот здесь загадка моей глупости. Я никогда не мог понять, неужели они не видят, насколько это все остроумно, насколько это все тонко. Или это какая-то когнитивная пропасть между нами и ими. Те, кто у них создавались как просто два придурка, нам кажется, что это какая-то вершина ума. Видимо, это связано с различием менталитетов. И тогда отсюда я делаю вывод, что ум и глупость – это глубоко контекстуальные понятия. Владение контекстом может быть умом. Избыточное владение контекстом может оказаться глупостью, и тогда нужно на какое-то время закрыть глаза и попробовать не видеть и не слышать, и, может быть, будет какой-то инсайт, какое-то прозрение.
Спасибо, Псой Короленко. Отец Яков Крутов, пожалуйста.
Слово «глупость» происходит, я глянул словарь перед тем, как двигаться сюда, от того же корня, что и слово «глумиться». И это общий индоевропейский корень, который от того же слова, что и глушить, и глухой. Кстати, было даже русское слово «глупак», то есть человек оглушенный. В этом смысле призыв закрыть глаза, он очень точен, потому что когда человек закрывает глаза, когда он становится слепцом, у него обостряется слух.
Тиресий, правильно? В Эдипе.
Да и сам, собственно, Гомер. И это вот то, о чем говорил апостол Павел, что мы глупы во Христе, а вы мудры, но только вне. Тот же Музиль говорил, что глупа музыка, это действительно так, вопрос о Моцарте, глупа просто целиком как явление, потому что она целиком адресована на слух. Тогда, возвращаясь к началу, речь идет о том, чтобы избавиться вот от этого избытка ума, который очень часто ведет к порабощению у контекста, к порабощению у политики, к порабощению всего материального. И вот дать себя оглушить тому, что невидимо, тому, что, ну, сегодня часто вот мы упоминали слово «свобода», наверное, лучше говорить «любовь», но поскольку любовь – нечто настолько нуждающееся в псевдониме, то пусть лучше все-таки будет «свобода». Надо дать себя оглушить свободе, потому что великие святые, которые были глупыми, они известны в истории церкви. Вот юродивые великие святые, хотя они вели себя глупо, совершенно сознательно и принципиально, будучи умными людьми. Но нет великих грешников, которые были бы глупыми. Все великие злодеи, они все были очень умные. Вот это специфика греха. Он только рационален, он только умен. И поэтому он не поднимается выше уровня грави. Так что своя вот доля глупости нужна, но только именно вот в этом отношении. Прислушаться к тому, что не слышно, когда мы слишком всматриваемся в свою выгоду, в свое «я». И, в общем, в то, во что вглядываться не надо.
Спасибо, отец Яков Кротов. Виктор Петрович Голышев, пожалуйста.
Я не могу на таком абстрактном уровне рассуждать о глупости. Я только хотел бы возразить Якову, что все злодеи были умными. Я думаю, что надо считать это в конечном счете. Long run, да? В конечном счете они были глупыми все. Потому что если ты считаешь уничтожение миллиона человек при Наполеоне большим умом, это хорошо в процессе, пока ты там выигрываешь, я не знаю, у Стерлиц, да? Но потом, когда оказывается, что там лежат за этим миллион трупов, я не могу считать это умом. Это раз, да? А второе, я считаю, что главное научиться как бы слушать другого, принимать его глупость, смотреть в зеркало при этом и не быть чацким. Наш любимый герой над пропастью воржи. Когда мне было 20 лет, мне казалось, что это конец света. Сейчас мне кажется, что это глупая книжка. Да? Человек предъявляет к обществу те требования, которые оно не может выполнить. А требования вполне еще на уровне половой зрелости.
Спасибо, Виктор Петрович Голышев. Григорий Дашевский, пожалуйста.
Я совсем просто простую вещь хотел сказать, что хотя чаще всего, конечно, само слово «глупость», да, или «глупый» произносится с каким-то самодовольством, и поэтому вроде бы лучше даже его не употреблять, да, или не думать в таких категориях. Но в самом употреблении и применении этого слова есть одна обнадеживающая черта, обнадеживающая сторона. Мы всегда говорим это слово, когда нам кажется, что мы лучше видим реальное положение вещей. А вот я раньше не видел, или вот другой человек, он его не видит. И вот в этой предпосылке, что есть вот это реальное положение вещей, оно же простое. Да, иначе мы не говорили бы, да, как глупо его не видеть. Что вот все же довольно просто, да, посмотри и не ходи туда, там ява. В этом чувстве, которое иногда стоит за употреблением слова «глупость», да, вот в нем есть что-то хорошее. Если бы можно было его иметь отдельно от обвинений себя, обвинений других в глупости, да, было бы совсем хорошо.
Спасибо, Григорий Дашевский. Мы завершаем программу «Свобода» в клубе «Аги». О глупости сегодня разговаривали умнейшие люди Москвы. Это переводчики Григорий Дашевский и Виктор Голышев. Это отец Яков Кротов и Павел Леон, филолог, больше известный всему народу как музыкант и певец Псой Короленко. Вела программу Елена Фанайлова.
На волнах Радио Свобода вы слушали повтор программы памяти поэта, переводчика, критика Григория Дашевского с его участием. Дашевский ушел из жизни в Москве на 50-м году жизни.
20 декабря – День чекистов.
Кого хотим, того президентом и поставим. Филипп Денисович Бобков создавал в Мосбанке структуру подобия мини-КГБ для того, чтобы иметь возможность привести во власть того, кого действительно он планировал.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартиры есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это... как-то уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально
все. Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
Мне все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 6170, 9515 и 9590. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».